Урм ответил: «Я готов». Кто-то нервно рассмеялся. Пискунов шагнул вперед и положил руку в перчатке на грудь Урма. Его пальцы торопливо поползли по броне, нащупывая главное — замыкатель, соединяющий счетно-анализаторскую часть мозга Урма с системой силы и движения. И тут случилось неожиданное. Неожиданное для всех, кроме Пискунова, боявшегося этого больше всего. По-видимому, в памяти Урма сохранились ассоциации, связывающие этот жест хозяина с внезапно возникающей неспособностью двигаться. Едва пальцы Пискунова коснулись ключа, как Урм резко повернулся. Бронированная рука стремительно прошла над головой успевшего пригнуться Пискунова, и Урм, не торопясь, двинулся обратно по шоссе. Николай Петрович первым пришел в себя. «Эй, ребята!» — крикнул он. «Заводите бульдозеры справа и слева. Отрежьте ему дорогу к воротам. Пискунов! Эй, Пискунов!» Но Пискунов не слушал. Пока бульдозеры расползались по обе стороны от шоссе, ныряя в снежных тучах, он побежал за Урмом. «Стой, Урм!» — кричал он высоким срывающимся голосом. «Стой, скотина! Назад! Назад!» Он задохнулся. Урм шел все быстрее, и расстояние между ними постепенно увеличивалось. Наконец Пискунов остановился, сунул руки в карманы и, втянув голову в плечи, стал смотреть ему вслед. Николай Петрович и Рябкин подбежали к нему. Последним подошел Костенко. «Ну куда тебя понесло?» — сердито сказал Королев. Пискунов не ответил. «Он не повинуется», — проговорил он. «Понимаешь, Коля?» «Не повинуется, ясно, это спонтанный рефлекс!» Николай Петрович кивнул. «Я тоже догадался». «Еще бы!» — воскликнул Рябкин. «С таким же успехом вы могли бы предоставить железнодорожным составам самим выбирать время и путь следования!»
«Что это такое, спонтанный рефлекс?» — робко спросил Костенко.
Ему не ответили. «Все-таки, несмотря ни на что, это замечательно!» Николай Петрович высморкался, сунул платок за пазуху. «Он не повинуется. Надо же!»
«Идем!» — решительно сказал Пискунов.
Тем временем бульдозеры развернулись в полукольцо и стали стягиваться вокруг Урма, неторопливо шлепавшего по шоссе. Один из бульдозеров выполз на шоссе впереди него, кормой к воротам, другой нагонял его сзади, остальные три приближались с боков, два слева, один справа. Конечно, Урм давно заметил, что его окружают, но, вероятно, не придал этому значения. Он продолжал двигаться по шоссе, пока не уперся грудью в бульдозер. Он надавил, трактор чуть качнулся, водитель с напряженным лицом схватился за рычаги. Урм отошел и ударил с разбегу. Железо лязгнуло о железо, и было видно, как снежную мглу под прямым лучом фары прорезали яркие искры. В то же мгновение щит заднего бульдозера уперся в спину Урма. Урм застыл неподвижно, только голова его медленно поворачивалась вокруг оси, точно школьный глобус. Справа и слева подошли еще два бульдозера и плотно закрыли последние пути к отступлению. Урм оказался в плену.
«Товарищи инженеры! Товарищ Пискунов! Что дальше делать?»
— закричал водитель первой машины.
«Товарищ Пискунов вышел. Что ему передать?» — спросил Урм.
Он размахнулся и ударил по щиту, затем еще и еще. Он бил равномерно, словно боксер на тренировке, слегка отклоняясь при каждом ударе, и из-под его пальцеобразных рук с лязгом сыпались снопы искр. Пискунов в сопровождении Николая Петровича, Рябкина и Костенко поспешил к нему.
«Надо скорее что-то предпринять, иначе он покалечит себя», — встревоженно сказал Рябкин.
Пискунов молча полез на гусеницу трактора. Но Рябкин схватил его и стянул обратно.
«В чем дело?» — раздраженно спросил Пискунов. Рябкин сказал: «Ты единственный человек, который знает Урма до тонкости. Если он тебе вмажет, это дело может затянуться на несколько месяцев. Должен идти кто-то другой». «Правильно», — поспешно сказал Николай Петрович, — «я пойду». Один из рабочих, обступивших инженеров, вмешался.
«Может, кого из нас выберете? Мы помоложе, ловчее».
«Я», — хмуро сказал Костенко.
«Это не пойдет», — сказал Николай Петрович. «Пескунова не пускайте».
Он сбросил шубу и полез на трактор. Тогда Пескунов рванулся из объятий Рябкина.
«Пустите, Рябкин!»
Рябкин не ответил. Костенко подошел с другой стороны и крепко взял Пескунова за плечи. А Урм бушевал. Нижняя часть его тела была плотно зажата бульдозерами, но верхняя двигалась свободно, и он молниеносно поворачивался из стороны в сторону, наотмашь колотя стальными кулаками по железным щитам. Клочья пара крутились над ним в снеговой мгле. «Живая сила удара кулака — 3000 кило», — вспомнил Костенко. Николай Петрович, стиснув зубы, сидел на корточках между бульдозерами в ногах Урма и ждал подходящего момента. От лязга и грохота болели уши. Он знал, что Урм заметил его. Стеклянные глаза то и дело настороженно мерцая обращались к нему. «Тише, тише!» — одними губами шептал Николай Петрович. «Урм, голубчик, тише! Да тише ж ты, подлец!» Какой-то новый звук возник при ударах. Что-то треснуло, не то стальная рука Урма, не то щит бульдозера. Медлить больше было нельзя. Николай Петрович нырнул под кулак Урма и прижался к его боку. И тут Урм снова поразил всех. Руки его упали. Грохот прекратился. Снова стало слышно, как воет пурга над полем и фыркают моторы тракторов. Николай Петрович, бледный и потный, выпрямился и протянул руки к груди Урма. Раздался сухой щелчок. Зеленые и красные огоньки на плечах Урма погасли.
— Все!
— просипел Пескунов и закрыл глаза. Люди сразу заговорили преувеличенно громко, послышались смех и шутки. Водители помогли Николаю Петровичу выбраться из-под Урма и под руки свели его на землю. Пескунов обнял его и поцеловал. «А теперь, — сказал он отрывисто, — в институт. Будем работать. Понадобится неделю, месяц. Надо выбить из него эту дурь и сделать его все-таки Урмом, универсальной рабочей машиной».
«Так что же случилось с Урмом? — спросил Костенко. — И что такое спонтанный рефлекс?»
Николай Петрович, усталый и осунувшийся после бессонной ночи, сказал: «Видишь ли, Урм конструировался по заказу управления межпланетных сообщений. Тем он и отличается от других самых сложных кибернетических машин, что предназначен для работы в условиях, которые не в состоянии предсказать точно даже самый гениальный программист. Например, на Венере. Кто знает, каковы там условия? Может быть, она покрыта океанами, а может быть, пустынями или джунглями. Послать туда людей пока невозможно, слишком опасно. Будут посланы урмы, десятки урмов, но как их программировать? Все горе в том, что при нынешнем уровне кибернетики нельзя еще научить машину мыслить абстрактно. То есть для машины нет собаки вообще. Для нее есть только та, другая, третья собака. Встретив четвертую, не похожую на первых трех, машина уже не будет знать, что делать. Грубо говоря, если Урм запрограммирован на определенную реакцию только в отношении дворняги, он не сможет реагировать также в отношении мопса. Ну, простой пример, конечно, но, полагаю, ты меня понимаешь. В этом и есть одно из основных отличий самой умной машины от самого глупого человека — неспособность оперировать абстрактными категориями. Так вот, Пескунов попытался возместить этот недостаток путем создания самопрограммирующейся машины. Мозгу Урма была задана рефлекторная цепь, сущность которой сводится к тому, чтобы заполнять самостоятельно пустующие ячейки памяти. Пескунов рассчитывал, что, набравшись впечатлений, Урм будет способен без помощи человека подбирать наиболее выгодные линии поведения для каждого нового случая. Это самая совершенная в мире модель сознания, но результат получился неожиданный. То есть теоретически Пескунов допускал такое явление, однако практически, короче говоря, новая рефлекторная дуга породила десятки вторичных, не предусмотренных программистами рефлексов. Пескунов окрестил их спонтанными рефлексами. С их появлением Урм перестал действовать по своей основной программе и начал вести себя.
«Что ж теперь делать? Будем идти по другому пути». Николай Петрович потянулся, зевнул. «Будем совершенствовать анализаторские способности мозга, рецепторную систему».
«А как же спонтанный рефлекс? Никто им не интересуется?»
«О, Пескунов уже что-то задумал. Одним словом, первыми на неизведанных планетах и в неизведанных океанских глубинах будут все-таки урмы. Людьми рисковать не придется. Слушай, Костенко, давай пойдем спать, а? Будешь у нас работать, и все узнаешь. Даю тебе слово».